Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. «Фауда» – израильский сериал о терроре. Кинообозрение с Андреем Загданским. Опять «Закат Европы» к столетию книги Шпенглера. Борис Парамонов «История чтения». Нью-Йоркский альманах. Чайковский на американской сцене. Шостакович на футболе. Сегодня в новом выпуске кинообозрения с Андреем Загданским мы ведем разговор о сенсационно успешном в Америке израильском сериале «Фауда», рассказывающем о войне с террором. Последние годы все чаще именно сериалы являются, на мой взгляд, наиболее интересными видеопродукцией в нашем мире. Так или иначе, речь пойдет о израильском сериале «Фауда», который произвел сенсацию именно в Нью-Йорке. Авторы этого фильма сказали, что они никогда не получали таких роскошных рецензий в Израиле, как рецензии, напечатанные в «Нью-Йорк Таймс» и в «Нью-Йоркере». Действительно, нью-йоркские зрители смотрят с наслаждением, с азартом, спорят, говорят. Это сенсация этого лета. И сегодня я предлагаю обсудить этот крайне незаурядный и очень увлекательный сериал «Фауда», что означает по-арабски «хаос».
Я посмотрел оба сезона. Довольно быстро. Я расправился с этим в выходные дни, с одним сезоном, а потом через какое-то время с другим. И это мне напоминает, как я в детстве читал «Графа Монте-Кристо», потому что есть книги, от которых нельзя оторваться. Нельзя читать «Граф Монте-Кристо» 2 месяца. Правда, вы начинаете, уходите в запой, и потом выныриваете на другой стороне вашей жизни, закончив книгу. То же самое у меня было с сериалом «Фауда». Все компоненты этого сериала очень точно и очень энергично пригнаны друг к другу. Мы находимся в состоянии постоянного ожидания, в ожидании драматической развязки. Мы все время сопереживаем за главного героя, о нем отдельный разговор. И в какой-то момент, несмотря на все преувеличения драматических ситуаций в фильме, к нам приходит понимание драмы и трагедии, которая происходит на Ближнем Востоке. Мы начинаем задумываться о тупике, в котором находится Израиль и в котором находятся жители Палестины.
Но прежде всего следует сказать о том, что происходит. Речь идет о контртеррористической организации. Люди, которые говорят по-арабски, которые проникают в палестинский мир и пытаются поймать террористов. Все довольно просто и довольно примитивно построено. Речь идет о негодяе-террористе, речь идет о наших контртеррористах, которые сражаются таким же образом. Они тоже погрязли в этой страшной войне, они жестоки, они делают вещи, о которых нам точно не хотелось бы знать, например, пытают заключенных. Смотреть на все это довольно тяжело. И с другой стороны, мы должны понимать, что израильтяне этот сериал смотрят так же, как и мы. Это не мои домыслы. Я специально спросил друзей, которые живут в Израиле, которые говорят, что мы ведь тоже не знаем этого мира. Для нас ведь это тоже экзотика, потому что в Израиле люди живут, стараясь не думать о палестинцах. Израиль сегодня представляет себя страной, похожей на Калифорнию. Это такая новая силиконовая долина, где разрабатывают самые интересные идеи, где плодятся стартапы, где 25-летние миллионеры катаются на волнах прибоя в Средиземном море и не думают о том, что происходит на границе с палестинскими территориями, которые находятся в нескольких десятках километров от Тель-Авива или Иерусалима. А от Иерусалима еще куда ближе, это просто рядом. Поэтому фильм для них этот был очень неожиданным. И успех его очень неожиданный. Когда авторы принесли этот сценарий продюсерам, те сказали, кто же будет это смотреть. И только потом казалось, что это самый популярный проект за всю историю израильского телевидения. И, как написали в «Нью-Йорк Таймс», это может быть лучший сериал последних лет. То есть Это феномен, это событие. У меня масса претензий к сериалу, но у меня масса претензий ко всему миру, если уж так сказать честно. И мне показалось, что второй сезон слишком много, как сказала одна моя знакомая, детей и женщин. И все больше и больше сентиментальности, все больше и больше давит на слезную железу. Но первый сезон мне понравился ужасно, потому что он суровый, он похож на аутентичное. А почему? Потому что оба автора, и главный герой, и автор сценария, и режиссер, это люди, два человека, которые 17 лет провели в этой самой контртеррористической организации. Они прекрасно знают, о чем они снимают фильм.
Мин Хада Эль-Макдаси. Хиралаа Махамас. Главный герой. Гигантское отрицательное обаяние. Он не хочет никому нравиться. Он подлинный израильтянин. Во всяком случае, подлинный израильтянин в стереотипах, которые существуют у нас о израильтянах, и которые, кстати, израильтяне сами поддерживают. Сабра. Грубый, неотесанный, невежливый, лаконичный, не желающий понравиться и абсолютно обаятельный.
Тут надо напомнить, что такое сабра. Сабра – это кактус. Так что это очень правильное название. Но дело еще не только в том, что он такой неприятный тип. Дело еще в том, что он одинокий ковбой. Он одинокий волк. Он работает вместе с группой, но он никому не подчиняется. Он всегда отвязанная пушка на корабле. И вот тут начинается второй сюжет, тайный сюжет этого сериала, потому что злодей, которого он пытается поймать, он тоже отвязанная пушка, он тоже одинокий ковбой, он тоже никого не хочет слушать. Они похожи. И это... Тема прослеживается сквозь оба сезона. Потихонечку они сближаются. У того и другого проблемы с семьей, с государством, с общиной, с организацией. И тот и другой изгой уже в своем обществе. И кажется, что это параллельные линии. Они выстраиваются для того, чтобы доказать один тезис. Война рождает зло и с одной стороны, и с другой стороны. Месть рождает другую месть, и это бесконечный цикл насилия, который нельзя прервать. Вот тайный сюжет этого фильма.
Этот тайный сюжет уже широко использован в кинематографе и в такой драматической литературе. Помните, был такой фильм «Хит», где есть преступник и есть полицейский. Один преследует другого, другой преследует первого. Каждый хочет убить другого, но мы понимаем, что это тождественные персонажи. Развернутый один и тот же герой. Как, кстати, в фильме «Самый совершенный детектив». Вы помните, там тоже был герой, созданный из двух половинок, из двух героев, мы о нем говорили. Но здесь есть еще один фон в этом фильме. Итак, наши главные герои, главный наш герой Дагон и его антипод тождественны. Это мы понимаем довольно быстро. Но есть вторая линия фильма. Если эти два героя хотят всегда убить друг друга, то существуют другие два героя, которые всегда хотят договориться. Некий военный Габи, которого, кстати, играет знаменитый израильский комик, и существует представитель организации Палестины, с которым они всегда договариваются. Они понимают друг друга. Это два человека, которые владеют семейными ценностями. Они не одиночки, они люди, интегрированные в системы. И хотя палестинец говорит, я сидел 17 лет в ваших тюрьмах, и я вас не боюсь, он действительно их не боится, но он с ними и договаривается. Всегда существует территория компромисса, на которой лидер палестинской службы безопасности и Габи всегда договариваются, они всегда находят друг друга. Почему? Потому что они замечательные отцы, и один, и другой. Каждый готов сделать все абсолютно для своего сына. Таким образом, это и есть главная надежда в картине.
Это, конечно, не первый раз, когда нам показывают фильмы об Израиле, о конфликте между арабами и евреями, то очень часто все сводится к тому, что все плохи, и те, и другие виноваты. И именно в конце сезона, наконец, в последней серии, об этом впрямую зашла речь. Я бы этот разговор поставил в первую серию, для того, чтобы мы понимали лучше, как смотреть это кино.
Это действительно принципиально важная деталь, но вместе с тем ее обходят авторы фильма до самого финала. Почему? Я думаю, потому что они больше всего не хотели бы, чтобы фильм выглядел как пропаганда Израиля. они не хотели бы выглядеть защитниками того, что кажется очевидным всем. Поэтому нужно рассмотреть эту ситуацию принципиально с другой стороны. И только в самом конце мать арабского террориста обращается к своей невестке. Почему ты не на улице? Почему ты не празднуешь со всеми такой замечательный день, когда убили очередного мирного еврея?
Нельзя сказать, что это помогло авторам фильма. Хотя «Фауду» смотрят в Израиле с огромным интересом арабы, об этом всюду пишут, но уже поднялась волна бойкотов против этой картины и требует у Netflix отказаться от третьего сезона. Я прочитал немало комментариев о том, что здесь показана только одна сторона, все со стороны Израиля и так далее. Скажите мне другое. «Фауда» – это заявка на новую кинематографическую территорию для большого массового зрителя, для большой аудитории. Уже сейчас авторы фильма говорят о том, что третий сезон они делают с расчетом на космополитического зрителя. Как вы считаете, какие перспективы у израильского конфликта в качестве развлечения? Потому что именно так трактуют «Фауду» израильские обозреватели.
В вашем вопросе есть горькая ирония. Какой развлекательный потенциал есть у израильско-палестинского конфликта? Я вам отвечу так. А какой развлекательный потенциал у Второй мировой войны?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire
d'un malheureux fantôme. Этим летом исполняется 100 лет одной из самых ярких книг 20 века. Это культурологический бестселлер Освальда Шпенглера «Закат Европы», которым эта самая Европа зачитывалась век назад. Сегодня эта гениально написанная, но во многом ошибочная книга стала опять актуальна. Сейчас, в разгар новой холодной войны, которая, если так и не называется, то таковой и является, сейчас, когда во многих странах свободного мира к власти приходят популисты, сейчас, когда ценности либеральной демократии вызывают у многих сомнения, тема заката Запада вновь стала остро актуальной. О Шпенглере и его шедевре мы беседуем с Борисом Парамоновым в рамках его авторской рубрики «История чтения».
Борис Михайлович, прошу вас.
Это был мировой бестселлер, этакий проективный портрет эпохи, только что пережившей мировую войну. Настроения были не особенно радужные, и книга Шпенглера с ее не то чтоб пессимизмом, но фатализмом отвечала этим настроениям. Отсюда мировой успех книги. До России, правда, книга добралась не сразу. Шла гражданская война, связи с Европой оборвались, но в конце концов добралась, и тут тоже вызвала острую реакцию. В 1923 году ее перевели на русский, первый том. Второй появился позднее, в середине 20-х, и тут уже никакого перевода в то время не было. Дело в том, что если не сам Шпенглер, то восприятие его в русских культурных кругах вызвало резко негативную реакцию со стороны большевистской власти. Группа русских интеллектуалов организовала коллективную акцию, выпустила сборник статей о Шпенглере. Участвовали Бердяев, Франк, Степун и еще один человек, экономист, я забыл его фамилию.
Яков Маркович Букшпан, единственный из авторов этого сборника, которого не выслали на философском пароходе. А жаль, потому что его в 1939 году расстреляли как шпиона.
Да. И Ленин, прочитав этот сборник, он так и назывался «Оскар Шпенглер и закат Европы», написал письмо в какие-то инстанции, кажется, прямо Дзержинскому в ЧК, поставив вопрос о том, что подобные акции недопустимы. Люди, подобные авторам сборника, в Советской России не нужны, и от них надо избавиться. Расстреливать не стали, но выслали за границу, причем не только участников сборника, но большую группу интеллектуалов немецким пароходом из Петрограда.
Это и есть тот знаменитый философский пароход. Так что же, Борис Михайлович, так отвратило Ленина от этой вполне академической книги? Чего он, собственно говоря, испугался? Никакого политического, тем более антибольшевистского послания в этой книге не было. Некая высоколобая культурфилософская эссеистика. Статья Бердяева, например, называлась так: «Предсмертные мысли Фауста».
На этом уровне, понятно, никаких большевиков не существовало. Покрупнее был масштаб. Вот это и вызвало столь острую реакцию вождя. Это как в деле Бродского 40 лет спустя, один в один. Его стихи антисоветскими не были, никакой политики, но он сам был не наш человек, что называется. Жил в мире, в котором до советской власти дела не было. Это и раздражало, и злило, и вызывало реакцию отторжения чуждого элемента.
Как позднее писал Альбер Камю, нынешним деспотам мало нейтралитета подданных, им нужно соучастие. Но пора поговорить о самом Шпенглере.
У «Заката Европы» есть подзаголовок «Морфология мировой истории». И вот у него получалось, что мировой истории по существу нет. Есть история отдельных культур, каждая из которых самобытна и никак другой или к какому-то общему знаменателю не сводима. Таких культурных типов он насчитал 8, и наиболее развернутую характеристику в первом томе дал двум из них – античной культуре и культуре германо-романского мира, то есть Европы. Он назвал ее фаустовской. В каждой культуре есть некий профеномен, из которого она самобытно развивается. У античной культуры, названной им аполлонической, таким профеноменом была телесность, интуиция мира как гармонически организованного самодавлеющего тела. И у древних греков с римлянами совсем не было интуиции пространства, даже слова такого в греческом языке не было, говорит Шпенглер. Или вот на картинах древнегреческих, на фресках до нас дошедших, не было голубого цвета, цвета неба, то есть пространства. Самодавлеющее, замкнутое в себе тело – вот профеномен античной культуры. И дело не в размерах такого тела. Греки могли говорить и о космосе, но сам космос у них был неким замкнутым телом, какой бы величины ни был его диаметр. Или возьмем форму государственной организации древних. Это полис, отдельно взятый город.
Каким бы малым этот полис ни был, с одного акрополя часто был виден другой акрополь. Платон с Аристотелем считали идеальным полисом тот, где живет от 5 до 10 тысяч граждан, по-нашему поселок городского типа. Шпенглер пишет: «Античный человек ощущает как родину только то, что он может обозреть с крепостных стен родного города. Зато человек фаустовской культуры страдает, по словам Шпенглера, ностальгией северянина, который несет в себе что-то музыкальное, парящее и неземное».
Мир полисов кончился, когда началась государственная экспансия. У греков Александр Македонский, а потом Римская империя. Это знаменовало конец данной культуры, аполлоновской культуры.
И начался переход ее в цивилизацию, которую так не любили люди Belle Époque или Серебряного века.
Об этом несколько позднее, Александр Александрович. Пока другую, очень важную мысль шпенглеровской культурологии надо указать. Полное стилистическое единство всех феноменов данной культуры. Но вот, собственно, мы уже это сказали. Телесная ограниченность античного космоса и организация государства в форме полиса, город-государства, или деньги, к примеру. У древних греков и римлян деньги – это монета, а в новой европейской культуре – это кредит, то есть внетелесная форма. Тем самым мы перешли к характеристике новой европейской культуры, фаустовской, как называет ее Шпенглер. Ее профеномен – это интуиция бесконечного пространства, ее порыв ввысь и вширь.
Вот вам цитата под руку. «Уже само слово «даль» имеет в западной лирике всех языков щемящий душу осенний оттенок, которую тщетно мы стали бы искать в греческой и латинской лирике».
У фаустовской культуры даже математика иная, чем у древних. В ее основе не число, как у греков, а отношения. Это культура бесконечных пространств. Отсюда такие явления, как перспектива в живописи, уже указанный кредит, а также рождение техники, опять же ориентированной на завоевание пространства, например, артиллерия. Все время подчеркивается стилистическая связь всех явлений данной культуры.
Здесь именно в первом, но не в куда более слабом втором, в втором томе Шпенглер поднимается до поэтических высот. Его книга становится культурологическим романом. Как чудесно он, например, пишет о фаустовской лесоподобной музыке контрапункта. Бах у него строит кафедральный собор из звуков.
И еще одна важная мысль культур-философии Шпенглера. Он говорит, что различные культуры никак друг на друга не похожи, не сводимо содержательно, но у них есть черты формального сходства. Они одинаково проходят этапы некоего временного существования, структурно сходственные с подобными этапами в других культурах. Например, Шпенглер говорит о внутреннем, формальном, опять же, тождестве таких явлений в разных культурах, как буддизм в Индии – древнегреческий стоицизм и современный социализм. Общая черта этих трех феноменов – отказ от метафизического творчества и переход на позиции этического утилитаризма.
А это как раз и связано с переходом культуры в цивилизацию.
Да, это общая судьба культур – иссякновение в них творческих импульсов и переход к утилитарным задачам. Это и есть переход культуры в цивилизацию. Прежде всего исчезает религиозный импульс. Религии больше не рождаются. Ищут уже не истину, а пользу. Рождается феномен громадных городов, мегаполисов, мировых столиц, как называет это Шпенглер. Жизнь утрачивает органический характер, механизируется. Например, крестьянин рожал столько детей, сколько получится. Но смешно представить современного горожанина многодетным.
Это актуально для сегодняшнего острейшего в Америке вопроса об абортах, о праве женщины на прерывание беременности.
Вообще вопрос о правах женщин, можно сказать. О каких правах можно было говорить в органических культурах, когда женщина призвана была исключительно к семейной жизни и родам? Но в том-то и дело, что в цивилизациях органика сменяется техникой, и этот процесс неостановим. Это судьба всех культур, говорит Шпенглер. Закат Европы кончается цитатой из Сенеки. «Судьба послушных ведет, а непослушных тащит».
Да. Борис Иванович, а какова сегодняшняя оценка Шпенглера? Мне кажется, что эта оценка просто неизбежно делается негативной, если вспомнить то, что он написал, а лучше сказать, нагородило России во втором уже томе «Заката Европы».
Да, тут вышла большая универсия. Нужно вспомнить, что очень большим недостатком построения Шпенглера критики сочли отсутствие в его культурологии темы христианства. Во втором томе он эту тему поставил, отнеся христианство к феномену так называемых магических культур, каков у него, например, ислам, арабская мусульманская культура. Главная черта магических культур – существование в них священного текста, книги с большой буквы, как непосредственного послания Бога. Тем самым снимается вопрос о самостоянии личности, о ее не только правах, но даже просто о возможности самостоятельного мышления. Мышление – это уже действие в нас Бога. О какой автономии мысли может быть речь?
С этим связаны и его предсказания о России, не так ли?
О России у Шпенглера говорится следующее. Он говорит, что Россия, в отличие от Европы, от фаустовской культуры, с ее пафосом свободного деяния человека, в которой по существу христианство не было действенным фактором, в отличие от этого Россия – страна подлинно христианская, и она осуществит, говорит Шпенглер, иоанново христианство во всем своем строе. Реформа Петра он называет обреченной в России, псевдоморфозом. Большевики, по Шпенглеру, поздние и вульгарные, последующие Петра, но русский крестьянин со временем уничтожит большевиков и построит вот это самое иоанново христианское царство.
Да, вышло в точности наоборот, как сейчас говорят. Не крестьяне уничтожили большевиков, а большевики – крестьян.
И вот такие проколы у Шпенглера заставляют отнестись к его культурологии с оправданным скептицизмом. Он блестящий и убедителен, когда пишет о прошлом, дает свои изумительные характеристики культурным феноменам европейской истории, но будущего он не угадал.
Другой скандал второго тома – отсутствие Шпенглера Японии с Китаем. Он считал их безнадежными и незаслуживающими какого-то ни было места в его будущем, а в нашем настоящем. Показать бы ему страны со второй и третьей экономикой в мире.
Это и говорит о том, что в истории, вопреки Шпенглеру, нет предопределенного развития. Она не органична, а свободна. Ни биология в ней действует, ни судьба, ни органика, а свобода. Get straight, wait here while I try to find the exit sign. When will you stop asking strangers? No one wants what we want. Keep one eye on the door, keep one eye on the back. Never expect to be sure. You're working for the police and the private.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах, Чайковский на американской сцене, Шостакович на футболе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский. Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», Чайковский на американской сцене, Шостакович на футболе. Часть «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем беседу о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с Чайковского. Один из очень любопытных спектаклей идет сейчас Off-Broadway. Это не бродвейский театр, где обычно идут самые интересные и необычные экспериментальные спектакли. Предложил нью-йоркским зрителям спектакль, поставленный по переписке Чайковского и фон Мек. Это ваша тема.
Да, это моя тема, еще тем более потому, что меня всегда очень интересовал вот этот вот аспект жизни Чайковского, его отношения с меценаткой Надеждой Филаризовной фон Мек. Это ни на что не похожие отношения. Вообще, я должен сказать, что есть композиторы, ну, я не знаю, тот же Бородин, вот скажем, замечательный автор, но он какой-то вот такой весь правильный и немножко скучноватый в быту, да, вот он был такой химик знаменитый, генералом был там. Музыке уделял, может быть, меньше внимания, чем защите прав женщин. А у Чайковского он был весь соткан из противоречий. Это был человек, который был уверен, конечно же, в собственной гениальности, не побоюсь этого слова, что он знал об этом, который мог быть абсолютно стальным, когда дело касалось его музыки, не шел ни на какие исправления, поправки, уступки, но которого обуревали постоянные сомнения при этом. Человек, который был геем, как сейчас всякий уже знает о Чайковском. Это, может быть, самый знаменитый гей русской культуры Чайковский. И в то же время человек, у которого вот 14-летние отношения были вот с этой самой фон Мек, такие близкие, дружеские, интимные, какие редко бывают в настоящей жизни даже у мужчин и женщины, у мужа и жены, при том, что они ведь никогда не встретились лицом к лицу. Они даже когда жили в одно время во Флоренции, то специально так устраивали, чтобы не встречаться при прогулках, чтобы случайно даже не встретиться. И эта переписка, которая вся сохранилась и опубликована, это один из самых замечательных нон-фикшенных, как говорится, историй любви. Это реальная любовь, и она просто восхищает.
Это особенно любопытно сегодня. Вся эта тема стала опять актуальной, потому что это эпистолярный роман. А мы живем во время, когда все происходит эпистолярно.
Да.
Мы все общаемся на Фейсбуке
через личку.
Мы,
да?
мы все время общаемся с людьми, не встречаясь с ними лицом к
лицу. Да, и не встречаясь, не касаясь их.
Это совершенно платоническая, в высшем степени платоническая любовь.
Да, как поэтому... Мне писала, что это наилучшее выражение идеи платонического романа.
Совершенно вот верно. Эти 14 лет заполнены такой любовью, которую трудно сохранить в реальной жизни. Именно в этом заключается актуальность. актуальность этой пьесы. Интересно, что когда началась переписка, то фон Мек сказала, что она практически уже мертвая, потому что ей 45 лет.
Да, да. И что она себя ощущала уже не человеком, а машиной по производству детей для своего мужа.
Ни тому, ни другому брак не нравился. Вот что главное следует из этого. Поэтому они нашли много общего, даже не догадываясь об этом, потому что фон Мек понятия не имела о сексуальной особенности Чайковского.
Вообще, как это все устроено? Два актера на сцене. Женщина, которая играет фон Мек, мне неизвестная актриса, а Чайковская играет довольно известный актер Джо Злотник. Очень хороший артист. И они тоже не соединяются в реале на сцене. Каждый из них зачитывает вот свою часть этой переписки. Все это сопровождается музыкой и танцовщиком тоже. И все вместе это традиционный для американского театра, новый, кстати, для российского театра в какой-то степени. Потому что когда, помните, был «Милый лжец», да, переписка Бернарда Шоу с актрисой.
Да, конечно,
его современницей.
Это старый спектакль.
Да, он шел в Амхате, Кторов играл Шоу, и он пользовался популярностью. Но тоже переводной. Странно, что, насколько мне известно, вот спектакля по письмам Чайковского в России до сих пор не поставили. Но сейчас этот жанр, он приобретает, он все больше и больше раскручивается, он удобный.
Я могу представить себе, потому что письма безумно интересны. Письма Гоголя, ну, письма Пушкина – это отдельная история. Я, например, представляю себе прекрасно спектакль, поставленный с писем Кафки. Это было бы гораздо интереснее, чем ставить самого Кафку, потому что там действует живой человек, а в рассказах Кафки живых людей нету. Там есть только вымышленные тестные образы, которые становятся насекомыми. Поэтому письма – это, конечно, огромный запас, из которого можно черпать и черпать для драмы новые и новые спектакли.
Но особенно вот, актуальный аспект этого всего дела, этого спектакля – это то, что там же звучат новые письма. Это письма Чайковского своему брату Модесту, который, как и Петр Ильич, был геем. И они были довольно откровенны в своей переписке.
И тут я хочу, Соломон, обратить ваше внимание на письмо, которое мы получили от нашей слушательницы Евгении Долиненко, которая обращается к вам. У меня вопрос Соломону Волкову по поводу Чайковского. Насколько мне известно, он говорил о том, что существует автобиография Модеста Чайковского, но ее якобы не публикует по определенным соображениям. Что думает об этом господин Волков? Спасибо. Что думает об этом господин Волков?
Ну, господин Волков об этом разговаривал много лет назад еще с Полиной Ефимовной Вайдман, тогда еще живой хранительницей Дома-музея в Клину, выдающимся специалисту по Чайковскому. Дело было на конференции здесь, в Америке, международной конференции, посвященной Чайковскому. И уже тогда было известно, что существует такая неоконченная автобиография Модеста Ильича, брата композитора, известного драматурга, автора либретто к «Пиковой даме» и пьес, которые в свое время шли с хорошим успехом в России. И вообще незаурядная фигура, автор первой монументальной биографии Чайковского посмертной. Кроме всего прочего, это может быть его самый сейчас вот такой важный труд. И есть вот эта автобиография, где Модест Ильич откровенно говорит о своих гомосексуальных увлечениях. И по этой причине, конечно же, эта автобиография в советское время находилась под строгим арестом, что называется, и никто даже не думал, что ее возможно опубликовать. Но вот тогда на этой конференции я спросил Полину Вайдман об этом, и она сказала, что да, вот мы думаем, обдумываем, как это можно сделать, когда и так далее. Да, мы работаем над этим. Но, насколько мне известно, до сих пор эта автобиография Модеста Чайковского так и не появилась, потому что изменился климат культурный в России, и я все чаще встречаю заявления, исходящие от уважаемых вроде бы людей, которые должны быть информированы, которые вообще отрицают установленный факт, что Чайковский был геем, и ну, лезут просто на стенку, чтобы доказать, что ничего, что это все выдумки. Ну, уже прям так в стиле, так сказать, 40-х, 50-х годов, что это буржуазная пропаганда прогнившего Запада. Это, конечно же, не так. И, как я уже сказал, это сам по себе этот факт, во-первых, что называется, всенародно известен и уже, по-моему, разошелся даже по анекдотам. А во-вторых, он подтвержден значительным числом опубликованных, в том числе и в России, документальных материалов, в том числе и перепиской Петра Ильича со своим братом, где, опять-таки, в свое время это все нельзя было публиковать, и цензурировалось, и не вошло в собрание сочинений Чайковского, где были опубликованы письма. Но усилиями Валерия Соколова, композитора и выдающегося, я считаю, исследователя жизни Чайковского, эти письма были опубликованы той же самой Полиной Вайнов в 2009 году. И буквально недавно, что как раз и любопытно, они вышли в английском переводе здесь, в Америке, Yale University Press, издательство Йельского университета, под редакцией Марины Костолевской, профессора Барт Колледжа, где проходил не так давно фестиваль, посвященный Чайковскому. Книга называется «Письма Чайковского, открывая фамильные архивы» и основана на вышедшей в 2009 году книги под редакцией Полины Вайнов «Неизвестный Чайковский». Книга эта вышла стараниями музыковеда и издателя Марка Зильберквита. И в этом спектакле, с которого мы начали наш сегодняшний разговор, по переписке Чайковского с фон Нек, читаются также и отрывки из писем Чайковского брату Модесту. Я хочу прочесть замечательный, как мне кажется, отрывок из одного письма Чайковского к брату, о его любви, опять-таки, вполне уже себе задокументированной, и это уже не секрет, к скрипачу Котеку, прелестному молодому человеку и очень хорошему скрипачу. Этот фрагмент используется, в частности, в спектакле, о котором мы говорили. И я хочу сказать, что ничего более трогательного, связанного с любовными переживаниями человека, я давно не читал. Я думаю, что это чувство разделят со мной и наши слушатели. Петр Ильич пишет брату в 1877 году. «Я влюблен, как давно уж не был влюблен. Догадайся, в кого? Он среднего роста, белокур, имеет чудные, коричневые, с туманной поволокой, свойственно сильным близоруким людям глаза. Он носит пенсне, а иногда очки. Одевается он очень тщательно и чисто. Рука у него небольшая, но совершенно идеальная по форме. Она столь восхитительна, что я охотно прощаю ей некоторые искажения и происходящие от частого соприкосновения кончика пальца к струнам. Я его знаю уже 6 лет. Он мне всегда нравился. Я уже несколько раз понемножку влюблялся в него. Это были разбеги моей любви. Теперь я разбежался и втюрился самым окончательным образом. Не могу сказать, чтобы моя любовь была совсем чиста. Когда он ласкает меня рукой, когда он лежит, склонивши голову на мою грудь, а я перебираю рукой его волосы и тайно целую их, когда по целым часам я держу его руку в своей и изнемогаю в борьбе с поползновением упасть к его ногам и поцеловать эти ножки, страсть бушует во мне с невообразимой силой. Голос мой дрожит, как у юноши, и я говорю какую-то бессмыслицу. Однако же я далек от желания телесной связи. Я чувствую, что если бы это случилось, я охладел бы к нему. Мне было бы противно, если бы этот чудный юноша унизился до совокупления со состарившимся и толстобрюхим мужчиной. Как это было бы отвратительно, и как сам себе сделался бы гадок. Этого не нужно. Мне нужно одно, чтобы он знал, что я его люблю бесконечно, и чтобы он был добрым и снисходительным деспотом и кумиром».
Соломон, нам остается одно – прокомментировать название спектакля.
Спектакль по-английски называется «None but the Lonely Heart». Это перевод первой строки романса Чайковского на слова Мея из Гёте «Нет только тот, кто знал». Этот роман звучит в спектакле, и не случайно, потому что он стал невероятно популярным в Америке. В американской транскрипции американского композитора, но главное в исполнении никого иного, как Фрэнка Синатры, который поет это по-английски, поет, по-моему, замечательно. И вот мы сейчас поставим эту запись. Я думаю, что не все наши слушатели знают, как Синатра когда-то исполнял практически роман Чайковского, но только на английский текст.
Far from joy.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем беседу о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Наш альманах выходит в эфир в те дни, когда весь мир смотрит чемпионат по футболу. Русский чемпионат по футболу – это, конечно, большая проблема, потому что для многих это несовместимо с, как бы сказать, с моральным чувством, потому что чемпионат мира проходит в стране, которая пренебрегает спортивными правилами, занимается допингом государственным, страна, которая ведет агрессию в Украине, страна, которая, сбив малазийский самолет, не признает за собой вины. Короче говоря, много такого, что портит этот мировой праздник. И все-таки футбол – это нечто, что позволяет забыть о политике. В связи с этим я хочу рассказать о новой книжке, которая вышла к чемпионату мира по футболу. Это сборник «Русский писатель о футболе». Называется он так – «Игра народная». Составители – Сергей Князев и Алексей Портнов. Эта книга красивая, яркая, вышла в редакции Елены Шубиной. И, конечно, она попала как раз вовремя, потому что это разгар чемпионата. Книга собрана из всяких отрывков, посвященных футболу. В том числе и я дал свои эссе. Как оказалось, я написал 4 больших эссе о футболе. Я даже сам не знал. Но там есть и много знакомых. Есть Андрей Рубанов, Ираклий Квирикадзе, Евгений Водолазкин. Есть и классики. Есть Мандельштам, его стихотворение о футболе. Есть стихотворение Вознесенского, есть замечательные воспоминания Шендеровича. Короче говоря, книга интересная. Особенно мне понравились, конечно, стихи Заболоцкого, потому что никто не писал ничего стихи, более ярого о футболе. Дайте напомню первую строфу. «Ликует форвард на бегу, теперь ему какое дело? Недаром согнуто в дугу его стремительное тело. Как плащ летит его душа, ключица стукается звонко, а перехват его плаща танцует в ухе перепонка, танцует в горле виноград, и шар перелетает ряд». Это битва, это гладиаторы.
Знаете,
на поле.
Я не люблю футбола, никогда не был его поклонником, но это стихотворение Заболоцкого я обожаю.
Я люблю и футбол, и Заболоцкого. Но еще интересная часть этой книги – это воспоминания о Шостаковиче и футболе. И вот тут я хочу к вам обратиться, потому что в этом воспоминании, его написал Александр Нилин, есть много забавных историй, связанных с Шостаковичем, например, как он пригласил к себе на обед всю команду «Зенит». И они тихо сидели за столом, не зная, что делать, пока кто-то не стал играть на гитаре и попросил хозяина сыграть на фортепиано. И он немедленно сел за фортепиано Шостаковича и играл для футболистов, и сказал, что они остались очень довольны друг другом. Интересно, что Шостакович всегда интересовался футболом. Но почему? Как вы считаете?
Вообще, тема «Шостакович футбол» – одна из самых вот таких тоже интересных и загадочных, что ли. Во всяком случае, нуждающихся в комментариях каких-то, какой-то дешифровке страниц его личности тоже. Меня всегда в творцах, помимо их творчества, всегда очень интересовала их личность. Люди говорят, ну зачем нам знать, там, какова была личная жизнь, вкусы, пристрастия, там, НН. Мы будем наслаждаться его поэмами, романами, там, симфониями и так далее. Нет, это абсолютно неправильная точка зрения. Понимание того, что увлекало человека в его приватной жизни, неминуемо проливает свет новый на его творчество также. И то же самое, конечно, у Шостаковича. Вообще, я-то познакомился с Шостаковичем, когда он не то что там футбол, а он рассказывает, что в молодости сам гонял мяч, действительно. Но это человек, который не мог пальто одеть без посторонней помощи. Человек, который жаловался, что когда он ходит, то он боится, что вот он стеклянный и разобьется. То есть он каждый шаг ему давался с трудом. Он не пропускал ни одного матча, этот человек. Он вел такой дневник, в котором вписывались там самые важные дела. Так вот, там вот важные дела, которые лично с Шостаковичем проходили каждый день, записаны планы. Но результаты всех матчей, которые проходили на территории СССР, даже если Шостакович на них не был. Он записывал это фанатически. Он не пропускал ни одного матча.
Он был великим знатоком футбольной статистики.
Да.
Это отдельная область.
Да, 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 да. И он дружил с людьми, которые вот тоже занимались этой статистикой. Один раз газета «Красный спорт» даже напечатала статью Шостаковича, обзор матча, потому что корреспондент внезапно заболел, который должен был это сделать, и обратились к Шостаковичу. Письма, вот опубликованные тоже Шостаковичем, дают какое-то представление о его этой подлинной страсти. Потому что он там пишет: «Я нежно полюбил это поучительное зрелище и являюсь теперь, после, значит, опыта некоторого, зрителем академического толка». Это такой тоже типичный Шостакович, такие обороты. То есть для него это было поучительное зрелище, которое он нежно полюбил. Он, между прочим, на матчах вот есть фотографии, где он выглядит абсолютно счастливым человеком. Улыбка до ушей совершенно не свойственна Шостаковичу. Он, если и улыбался вот так вот в жизни, то так, кажется, немножко заворачивались кончики губ. А тут вот рот просто открыт. Я такого смеющегося Шостаковича никогда не видел в жизни. Но при этом, как вспоминают его спутники по футболу, он не кричал и не свистел. Он вел себя очень, так сказать, аккуратно. Но в письмах он писал: «Ликую и трепещу перед каждым матчем». Представляете, вот моя теория заключается в том, что этот человек, вот да, он в молодости был очень активен. Он не был вот таким скромнягой, человеком не от мира сего. Он был очень-очень-очень земным человеком. И футбол давал ему возможность вот такого какого-то выхода вот в эту вот активную стихию, народную, как бы, квазинародную, я не знаю. Он ощущал себя частью народа, это раз. И два, это была возможность какого-то такого свободного высказывания, что ли. Вот это была та область, где можно было громко судить, там, выражать свое мнение. Причем он этого не делал, но он, очевидно, получал удовольствие, что это делали, от того, что это делали люди вокруг него. Как вам кажется?
Вы знаете, в этом очерке о Шостаковиче в футболе написано так: «Вынужденно подозрительный на футболе Дмитрий Дмитриевич воспринимал людей, составляющих аудиторию, близкими себе по общему интересу». Это похоже на то, о чем вы говорите. Но у меня есть еще одна гипотеза. Дело в том, что в сталинское время были безопасные занятия, например, шахматы. Вот обратите внимание, что во всех сталинских фильмах всегда играют в шахматы. И у Германа в его совершенно
Лапшине.
Гениальном «Лапшине» все время играют в шахматы. Потому что шахматы – это было безопасное занятие. И это была такая передышка от страха. И футбол, мне кажется, играл примерно такую же роль. Вот этот футбол – это было то время и то место, которое выходило за пределы государства. Футбол было не государственное занятия. Хотя, конечно, спорт всегда связан с политикой. И тем не менее, на стадионе люди вели себя иначе и жили иначе. И, может быть, Шостаковича это была та самая передышка. Соломон, а что касается музыки? В этом очерке говорится о балете «Золотой век», угу, герой которого футболисты. И даже название первоначальное было «Динамиада».
Да, немножко не так. То есть не только футболисты, вот так скажем. Балет был написан по сценарию, который сочинил режиссер Ивановский, довольно известный. И сценарий как раз этот либретто Шостаковичу не нравилось, но ему хотелось написать балет. Там и музыкальная идея этого балета была, основная его для Шостаковича, противопоставление двух танцевальных сфер. Танцевальная сфера Запада с его расследованными фокстротами и такая здоровая танцевальная музыка советского общества. Вот ему хотелось это показать. Он вообще всю жизнь увлекался этими западными ритмами. И фокстроты,
джазом, например.
Джазом. И фокстроты – это важная составная часть его ранних балетов. Там замечательные есть фокстроты. И там сюжет основывается вот на чем. Советская команда, которая включает в себя и бокс, и теннис, и фехтование, и футбол, едет на выставку под названием «Золотой век» в какую-то неидентифицированную западную страну, в большой какой-то капиталистический город, и там сталкивается, значит, местными фашистскими молодчиками и их предводителем. И от фашистов выступает некая дива, которая пытается соблазнить капитана советской команды. И этот капитан, он как бы общий, он как бы общий капитан всей команды, но одновременно он еще и футбольный капитан. И вот когда эти фашисты нападают на советскую команду, то этот капитан хватает по сценарию футбольный мяч и поднимает его, так сказать. А те все думают, фашисты, что это бомба, и кидается в рассыпную. Вот такой вот, скажем, эпизод смешной. И кончается тем, что этих спортсменов советских, вот эти проклятые фашисты, арестовывают, но потом с помощью рабочих прогрессивных вот этой неустановленной западной страны, они вмешиваются в это дело и помогают советским спортсменам освободиться. Сюжет очевидно пропагандистский, очевидно агитационный, очень-очень незамысловатый, даже, так мягко говоря, незамысловатый. И Шостаковичу он не очень нравился. Но ему так хотелось вот эти две танцевальные стихии столкнуть, вот такие музыкантские идеи, что он взялся все-таки за это дело. И балет был поставлен в 1930 году под названием «Золотой век», продержался недолго. Отзывы критики были довольно-таки ругательными, хотя все отмечали достоинство музыки Шостаковича. И впоследствии Григорович возобновил этот балет, но уже абсолютно сильно переделал сценарий в Большом театре, тоже под названием «Золотой век». И сейчас время от времени в разных местах этот балет восстанавливается. Конечно, всякий раз сценарии меняются. Вообще у балетов Шостаковича не очень счастливая судьба. Вот. Но он всегда хотел написать футбольный марш. Ему хотелось вот футбольное что-то такое. Для балета это футбольное нечто не сочинилось почему-то по неизвестным нам причинам. Но вот такой футбольный марш написал один из друзей Шостаковича, композитор Матвей Блантер.
И когда он написал этот футбольный марш, то Шостакович сказал: вот что наш Мотя сочинил.
Да, ну, Мотя вообще был тоже чрезвычайно любопытным персонажем. Ведь футбол – это давняя российская история, и когда он до революции футбольный матч проходили, то перед началом исполнялся гимн «Боже, царя храни». Конечно же, после революции «Боже, царя храни» исполнять нельзя было, нужен был какой-то другой марш. И его обозреватель футбольный Синявский, так вот Синявский уговорил тоже своего приятеля Блантера в 1938 году написать такой марш. Блантер явился секундомером на стадион и точно проверил, сколько времени занимает вот эта выбежка, это когда футболисты выбегают на стадион. Оказалось, минута, и он, вот такова легенда, что он вот в эту минуту уложился. Получился замечательный футбольный марш, который очень-очень нравился, как вы правильно сказали. И Шостаковича вот этим вот футбольным маршем Блантера, который, конечно же, знает каждый болельщик, да и не болельщик вроде меня, тоже знает, мы и закончим нашу передачу.
Радио «Свобода», в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».